Говорит Радио Свобода. На наших свободных волнах вы слушаете программу «Час прессы спорт», как всегда, по субботам. И почти как всегда ведут ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговой связью можете воспользоваться в Москве 9613 3, в Петербурге 740 49 40. Это уже бесплатно только для жителей этих городов. И программу нашу мы сегодня несколько необычно потом уже начнем, но после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну, львиную долю в выпуске новостей занимает хоккей. Сегодня начнем с чемпионата России. Здесь определился победитель, выиграв 5-й матч финальной серии плей-офф. Магнитогорский «Металлург» завоевал титул. Игра 5-я решающая проходила в Казани на льду Акбарса, прошлогоднего чемпиона. И хоккеисты из Магнитогорска победили 2-1. Ну и таким образом выиграли серию со счетом 3-2.
В Санкт-Петербурге соревнуются молодежные сборные. Вчера прошли очередные матчи соревнований. Сборная России выиграла у команды Санкт-Петербурга 14-2, а финны взяли верх над чехами 5-3. Лидирует в соревнованиях сборная Швеции, набравшая 9 очков после 3 игр. На втором месте россияне, 6 очков в 3 матчах.
Что касается главной сборной России, то она ведет подготовку к чемпионату мира. Проводит товарищеские матчи, и вот играла она с командой Швейцарии в гостях, вчера выиграла 4-1, но попутно и другие участницы предстоящего первенства готовятся. Вот чехи сыграли со словаками, и здесь чешские хоккеисты были сильнее 3-1.
Ну а в национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. В пятницу прошли 3 матча в западной конференции. Вот как они завершились. Нэшвилл взял верх над Сан-Хосе 5-2. Счет в серии сравнялся 1-1. Также равный счет в серии между Ванкувером и Далласом после вчерашней победы Далласа со счетом 2-0. Ну а Анахайм ведет в серии 2-0 с Миннесотой после победы со счетом 3-2 во втором матче.
Завершим хоккейную тему сообщениями из Финляндии, где продолжается чемпионат мира среди юниоров. Там вторую свою победу в группе одержала сборная России. На сей раз со счетом 6-3 россияне выиграли у сверстников из Латвии.
И завершим информацию сообщениями о теннисном турнире и о чемпионате России по футболу. В Чарльстоне в Соединенных Штатах Америки соревнуются женщины. Были сыграны четвертьфиналы. 2 россиянки одержали победы. Динара Сафина выиграла у Татьяны Головин. После того, как та во второй партии отказалась из-за травмы продолжать борьбу, Вера Звонарева нанесла поражение в 2 сетах Михаэле Крайчик из Голландии. Елена Янкович из Сербии выиграла также в 2 партиях у Катарины Сребодник из Словении. И также в 2 сетах американка Винус Уильямс взяла верх над Аннабель Мединой Гарри из Испании.
Ну а что касается футбола, то 5-й тур чемпионата российской премьер-лиги открылся матчем в Краснодаре. Кубань там принимала подмосковный Сатурн. Сатурн, как известно, выдающийся мастер по сведению всех матчей в ничью. Преуспел и вчера тоже. 2-2. Вот таков счет этой встречи.
Сегодня в студии слушатели.
Сюда приходят только, так сказать, телеканалы, которые, в общем-то, не то что за деньги, бесплатно смотреть не будешь. Вот то, что вот по Космос ТВ предлагают, кроме Евроспорта.
Да ну что нам осталось? Выпить рюмку да посмотреть футбол. Я видел выступление Дмитриевой, человека ненавистническое. Более позорного поведения я не видел. Действительно, миллионеры нас, инженеров и ученых, рабочих, просто презирают.
Я считаю, что нужно вообще запретить показ российского футбола. Потому что молодые пацаны впитывают все то, в кавычках, мастерство, которое наши футболисты показывают.
Господин Путин выступил в роли доброго царя. О мощности государственного телевидения для того, чтобы показывать футбол народу.
Мутко приходят, Колосковы, Путины, Ельцины, а мы остаемся. И пусть те, кто утверждают, что нет, у нас нет футбола, у нас нет. У нас есть футбол, у нас то просто бессовестные чиновники, которые издеваются. И у нас и власть такая, которая издевается над народом.
Выступают армейцы, наши армейцы. Какие они армейцы? Они ж наемники тогда.
Вы знаете, вот из интервью господина Самохина, руководителя НТВ Плюс, вы понимаете, что за циничные люди сейчас у нас вот руководят нашим футболом, нашим телевидением?
Вот это наша новая заставка, и эта заставка всегда вам будет сообщать о том, что в гостях у нас сегодня слушатель. И вот я приветствую одного из наших слушателей, которого, я уверен, многие из вас помнят по его выступлению в эфире. Это Владимир из Московской области. А помнят его почему? Потому что он специалист, мне кажется, я сейчас вот мы в этом все, может быть, убедимся, в самых разных областях, вот связанных именно и со спортом, и с телевидением, и со средствами массовой информации. Владимир, правильно я говорю, да?
Да. Я, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что меня пригласили в студию. Так? А вот то, что вот сейчас была такая подборка наших болельщиков, очень хорошо отражает то, что у нас сложилось в информационном пространстве. То есть чиновники, владея средствами информации, совершенно не думая о народе. Ведь человеку хочется увидеть то, что показывают, а ему предлагают то, что чиновники хотят видеть. Вот в этом вся и коллизия существует. И вот буквально, наверное, на той неделе, то есть на этой неделе, которая прошла, в литературной газете была очень интересная статья Алексея Денисова, называется «Возвращение Родины», о том состоянии телевидения, в котором оно сейчас находится. Полная его деградация с точки зрения журналистики, с точки зрения профессионализма и с точки зрения как бы отношений к своему делу по конечному результату.
То есть прямо так и говорится, деградация телевидения,
ну,
да?
Ну, не совсем, это я уже как бы немножко по-своему интерпретировал эти слова. А Тома говорит, что очень резко упало оно. А да. Что падение? Это есть деградация?
Конечно. Ну, что говорится в наших программах периодически.
Да. И слушатели, да. И наши эксперты все вот возмущаются именно уровнем телевидения.
Я вам еще одну вещь такую скажу. Вот у вас все время в прессинге есть такая рубрика Георгий Ратнер, который... Аркадий Ратнер, извините. Да, да. Который обозревает телевизионные трансляции, да?
Да, да.
И вот многие люди возмущаются, что там поздно показывают или плохо показывают. Но проблема не в этом. Проблема в том, что те чиновники, которые стоят в телевидении, они просто спорту не видят места на своем телевидении. Поэтому так это происходит. И бороться надо, как говорится, не то, что плохо или как показывают, а бороться надо с тем, чтобы показывали в нормальное время. Ведь спорт чем хорош? И вот эмоция эта, которая происходит в единицу времени. Если его показываете вживую, то это будет одна.
Как конечно.
Бы, одно восприятие. А если его показывают в записи, то это уже немножко другое.
Вот Аркадий Ратнер же этого все время добивается. Вот, он говорит, уже все знают результат. Вообще уже, когда ты знаешь результат, то совсем с другим настроением ты смотришь.
Но это вопрос, опять-таки, организации трансляции и организации эфира. То есть это, опять-таки, вопрос к тому, как относится чиновник к нашему зрителю.
Народу, да.
Да, к нашим болельщикам в основном.
Вот поэтому слушатели так и высказываются. А Ратнер, кстати, все время, он даже у него какие-то были такие выступления, как бы открытые обращения там к Константину Эрнсту, к этому, как его, Олегу Добродееву, вот ко всем этим людям. Ну, вот к тем, которые здесь упоминались, и обращаться бессмысленно.
Но, да. Опять-таки, у них вот эти обращения могут быть, но там совершенно другие законы как бы ведутся. Почему? Потому что экономика как бы позволяет им ставить выше экономические приоритеты, то есть рекламу, заработок, и все время продается. Вот и да. На спорт не остается времени.
А спорт, значит, не покупают.
Ну, они, видно, не, да не ладно, очень хорошие менеджеры
свои рейтинги, там якобы все это где-то что-то.
Они
там
просто не продают.
Да, ну, не умеют продать.
Естественно. Вот, скорее всего, не умеют.
Во всем мире спорт продается вообще ни с чем, ни с другим и не сравнить.
Да.
Они вот именно не умеют. Мы давайте сейчас буквально на полминуты прервемся, чтобы потом уже послушать наших слушателей, которые к нашему слушателю Владимиру, наверное, уже обратятся теперь напрямую.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Денис Морозов и Валерий Винокуров. В гостях у нас слушатель Владимир из Московской области. И к нему же, может быть, обратятся сейчас другие слушатели, да?
Да, с самого начала уже программы нам позвонил Александр из Москвы. Долго ждал своего часа. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
Я даже не знаю, кто мне ответит. У меня есть три вопроса.
Так.
Первый вопрос. Вот в новостях недавно промелькнуло сообщение, что в Сочи собираются делать курорт мирового класса. Ну, известно, кто у нас ездит на курорты мирового класса. Так для кого же все-таки это делается? Для олимпийцев или для новых? Это первый вопрос.
Легко ответить.
Легко ответить. Это очень легко. Для новых.
Ага.
Тогда второй вопрос.
Да. Второй вопрос. Вам не кажется, что вот в последнее время спорт вообще отошел от своей основной идеи и превратился в какую-то конкуренцию стран, битву на выживание, когда противника стараются устранить любыми способами? И что надо в таких соревнованиях, как Олимпиады, международные чемпионаты, перейти к сборным континентов? Это будет справедливо.
Александр, потому... поняли. Сейчас обсудим эту тему. Это любопытно. Так, и третий вопрос.
Да, нет, нет, я бы хотел добавить, что, к примеру, у маленьких японцев против рослых скандинавов, к примеру, в баскетболе, нет никаких шансов. Или, к примеру, у эстонцев против бразильцев. А сборная Европы, состоящая из каких-нибудь испанцев или итальянцев, могла бы иметь шансы против сборной Южной
Америки.
И третий вопрос.
Да, третий.
Да, и третий вопрос. Вот сейчас постоянно идут скандалы в футболе, что с той командой поступили несправедливо, потом выясняется, когда смотрят запись, да, про другую команду выясняется, что она наоборот вела себя не так, как надо, но говорят, что уже все сыграно, ничего не сделаешь. Так вот, нельзя ли ввести такое правило, что той команда, которая несправедливо пострадала, ей на следующий сезон дают какие-нибудь дополнительные очки, а другой команде, которая вела себя не так, как надо, наоборот, штрафные очки.
Александр, сразу отвечу на третий вопрос ваш вот про футбол, потому что со всеми командами в течение сезона с одними поступает несправедливо, с другими хорошо или плохо, с третьими, да, тогда для того, чтобы начать очередной сезон и воспользоваться вашим предложением, все уже начнут с таким количеством очков, плюсовых, минусовых, а потом запутаешься. Ну, такова уже природа спорта, что с кем-то и так далее. Лучше с теми, кто поступает несправедливо, их наказывать, и тогда вопрос этот снимется сам собой. А вот насчет модернизации Олимпийских игр, ну, не такой, может быть, как вы сейчас говорите, но это вообще тема любопытная, может быть, каждый из нас что-нибудь выскажется. Давайте начнем с нашего гостя Владимира.
Ну, насчет такого вот, как бы, подачи спортивных мероприятий, в основном диктуют законы бизнеса, а его представитель преподносить как шоу. Почему? Да. Потому что это как бы лучше продается. Вот. И поэтому все уже стараются подчинить этому закону шоу. И мы уже видим не больше как бы спортивной борьбы, а больше как бы вокруг этой борьбы такого оформительского момента.
Вы имеете в виду Олимпиады, да?
Ну и Олимпиады в том числе, да. Потому что все это требует определенных вложений. И чтобы это оправдать, вот надо это как бы новую концепцию. Хотя я считаю, что при другом подходе, когда показывать просто вот именно качество вот трансляции, конечно, оно повышается. Мы видим спортсмена в момент его, когда он готовится, потом вот его эмоции, когда он это достигает результата. Это вот лучше всего передает именно то напряжение спорта, так? А когда вокруг этого еще вот разные околоспортивные моменты появляются, это вот они как бы и ухудшают это восприятие.
А вот у меня такое соображение насчет вот того, что Александр предлагал сборные континентов сделать. Александр, ну тогда ведь в сборную континентов никогда не попадут представители маленьких стран. Ведь Олимпиада чем прекрасна, что там все имеют возможность себя показать. Вот когда Владимир сейчас сказал о шоу, вот когда идет открытие и идут спортсмены, там, я не знаю, 150 или там 200 стран в своих национальных одеждах, то это же уже прекрасно. А так, если вот как Александр говорит, идут спортсмены 6 континентов, 6 у нас, да, или 5, да, 5 континентов, 6 континент это небо, да, или Антарктида. Да, 5 континентов, значит, 5 больших команд, в которых только лучшие из континентов. И значит, спортсмены, может быть, менее высокого уровня, но для них это же тоже. Поэтому, Александр, мне кажется, что вот это никогда не будет, чтобы Олимпиады, наоборот, может быть, сокращаться программа Олимпиад, но не количество стран. Да?
Но что? Самое главное, что это же вот вообще эта точка зрения навязана чем, мотивирована чем? Традиционным, я не знаю, советско-российским подходом о какой-то борьбе за мировое господство, в том числе и спортивной, которую на самом деле никто не ведет, кроме, там, я не знаю, России, США и Китая, трех сборных. Японцы маленькие, у которых нет шансов против рослых скандинавов, поэтому поводу совершенно не сокрушаются, а заиграются теми видами спорта, которые...
Они знают, значит, что они обыграют их в бейсбол, скажем.
Да, допустим. Легко. И им совершенно не надо по валу превзойти рослых скандинавов, там, а кому-то чего-то. Это же мы просто вот... Вот именно из-за того, что наши слушатели вот живут там, всю жизнь жили, воспитывались в стране, которая ставила перед собой именно такие глобальные задачи, вот так и мысли такими категориями. Сборная континентов, сборная там того, сего, сборная НАТО потом будет выставлена якобы. Но никому из НАТО это не нужно. Вот в этом и смысл.
Или там Евросоюза.
Да,
Евросоюз. А вот японцы как раз очень радуются, когда выигрывают гимнастику и вот традиционные виды борьбы, там, дзюдо.
Ну, что
там,
выиграют, то выиграют, больше им и не надо ничего.
А я просто помню, как в Монреале, еще это, представляете, было в 76-м году, как дико радовались шведы, когда их велосипедист впервые в истории, это вообще там была, по-моему, за всю историю так и осталась единственная золотая медаль Швеции в велосипедных вот гонках, в шоссейных, да? Ну, там по улицам города это было. И все, и больше им ничего не надо. Зачем им еще 150 других медалей? Владимир, как вы вот к этому относитесь?
Ну, я бы так сказал. Это немножко, конечно, от нашей ментальности, которая от Советского Союза нам досталась. Вот именно гигантомания, да? Да. А просто вот я знаю просто многих жителей Европы, они этим не страдают. Они не комплексуют, я бы так сказал. Да. И вот у них, еще раз хочу подчеркнуть, в данный момент спортсмен выступил хорошо, получил результат, и они этому рады. Они не думают о том, что это должно быть постоянно. То есть в данный момент кто-то оказался сильнее, но на данный момент времени, завтра будет следующий день, будет другой сильнее. И поэтому вот они живут именно этим моментом.
И вот как правильно Олег сказал, им совершенно безразлично, 45-я эта медаль, или там 52-я, или 31-я. Главное, что вот она есть у этого человека, и мы за него рады. Особенно в том городишке, из которого он вышел.
Ну, слушаем теперь Павла из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот замена тренера в «Зените» Владимира Петржала на «Дика Адвоката» пошла «Зениту» больше на пользу или во вред?
Павел, ну, просто коротко отвечу, что, по-моему, еще рано об этом говорить. Петржала работал 3 года, да,
почти,
по-моему?
Да.
Да, правда? А «Адвокат» еще только второй сезон, да, и даже и тот... По-моему, не целиком. Он же где-то в середине, по-моему, пришел, да?
Да, он где-то пришел в конце уже. Там,
ну, естественно, он же тренировал сборную Южной Кореи на чемпионате
мира,
как мы знаем.
Да-да-да, конечно. То есть, Павел, просто еще пока рано. Ну, что будет дальше, я не знаю.
Ну, еще же произошло переакционирование клуба, поэтому это тоже надо учитывать. Не просто смена тренера, а кардинальная встряска вообще всего.
И еще встряска с составом и с покупками, и уже не будем шутить. А Владимир что-то хоть добавить?
Ну, здесь просто надо процесс терпения. Каждый тренер, как бы вот, у него 3 года, я считаю, отведено на то, чтобы сделать команду. Первое, это значит ознакомиться с командой, потом, значит, отобрать игроков. Это время проходит определенно. Потом, чтобы эти игроки его как бы вот видение его игры как бы могли воплощать. И вот третий год это уже постижение этих результатов. Потому что так вот, в принципе, везде. Вот чтобы пришел человек, и сразу появились результаты, это очень редко бывает.
Ну, правда, сейчас, видите, как в мировом футболе, в том числе и в российском, 3 года как-то никто не хочет ждать.
Ну, поставить последний пример. Вот сменили тренера в Баварии, да?
Да.
Пришел тренер, который ее выводил, вот там Хитцфельд. И пока у него нет результата. Мы видим, как они сыграли в дому у себя.
Да, ну, нет. Все-таки он немножко-то улучшил.
Ну, улучшил,
поскольку он еще там знал все.
Нет,
конечно.
Ну, а поймите, ведь команда изменилась, опять-таки игровой состав не тот, который ему. И вот надо сейчас ему создать под свою концепцию новый игровой состав, как бы.
Правильно, а как мы знаем, на днях выбил его из Лиги Чемпионов Карло Анчелотти, которого уже можно было давно 100 раз уволить. Там предоставлялись шансы.
Да,
и после
очень долго работал.
Финала там этого какого-то 2005 года, ну и так далее.
А эти разговоры все время идут, его пора уволить.
Да.
А он... Ну, делает свое дело.
Как хорошо, что Рикарда оставили во главе Барселоны. Пожалуйста, суперклуб.
Нет, ну, в общем, мне кажется, что все на пользу. Приход такого тренера не может не быть на пользу, если ему создать условия нормальные, не нервировать.
Это вопрос об адвокате,
ну,
да?
Естественно, не нервировать и
маленькое,
да,
конечно,
делать
конечно.
Свое дело.
А вот, например, в том году, когда случилось, что Локомотив остался без Муслима, да, а только подошел к пику с Муслимом, да,
да,
и вдруг он на первом месте и меняет тренера, и сразу откат идет. Вот спрашивается, почему не хватило немножко подождать, когда хотя бы сезон закончится?
Ну, вот,
и также с адвокатом может произойти. Ну, нет результатов как бы таких, но команда видно, что идет по возрастающей.
Ну, тут вообще справедливость в отношении Муслина-то, я думаю, и Локомотива восторжествовала в конце концов. Человек Филатов, который не дождался и из каких-то вообще личных соображений его выгнал, так, ну, действительно, слово не грубое, потому что он так и поступил. Выгнал, вдруг взял и выгнал Муслина. Ну, и сам тоже лишился вскоре своего поста. Так что тут это как раз...
Ну, кстати, поговаривают о том, что он может вернуться в команду.
Муслин?
Как это неудивительно.
Да. Но сейчас, да.
Все, что хочешь, может с этим Локомотивом произойти. Первое, что должно произойти, что Семин вернется на пост тренера, естественно.
А Муслин, прости, вчера как раз... В газетах было и на сайтах, на всех, что Муслин опроверг вообще сообщение о возвращении. Сказал, что у меня с Локереном еще 2 года контракта, и я вовсе не намерен его прерывать.
Я сейчас не понял, я думал, уверите, Филатов может вернуться еще.
Нет, нет, нет. Нет, Филатов уже вряд ли.
Ну, может, хоть что-то можем исключить. А так вообще ничего уже исключать нельзя, по-моему, из российского футбола. Так, Ефима слушаем из Москвы.
Ефим. Слушаем вас, здравствуйте, только, пожалуйста, быстрее.
Я постараюсь.
Да.
Значит, я вспоминаю, когда подростком был матч Россия, хоккей, Россия-Канада.
Да.
Вот, попасть было невозможно. Ну, одни стриженные затылки сидели на наших трибунах, флаг был размером с кремлевский. Я попытался подняться, когда Грецкий прорвался, меня тут же дернули.
Да.
Я просто к чему говорю, что сейчас прошел матч Россия-баскетбол-Израиль.
Да.
Билеты в свободной продаже не были. Не были, вы знаете об этом?
Нет.
Они были по абонементам, было сказано. И фамилии были известны те, кто там был. А почему? Потому что сидел большой чиновник на первом ряду. Это мое мнение, что идет повторение того, что было.
Да, да, да.
Вот я хочу спросить ваше, согласны вы со мной или нет?
Ефим, мы согласны. Большого чиновника, который сидел на первом ряду, я лично видел в окружении охранников. Он, правда, был на этот раз одет уже более прилично, чем ранее. Владимир, вам слово, поскольку надо, нам уже где-то будет прерваться. Вот как вы отнесетесь к реплике, скажем так, Ефима?
Нет, ну реплика надо правильно, потому что как бы народ, который хочет видеть своих кумиров, он должен иметь право купить этот билет. А если вдруг его начинают ограничивать в связи с какой-то безопасностью, это в любой западной стране это невозможно вообще. Это только у нас возможно получается.
Нет, чтобы посадить этого, о ком говорил Ефим, в какую-нибудь закрытую випскую ложу и все. Но ему нравится вот этому человеку как раз, ну, все же понимают, о ком идет речь, ему нравится сидеть вот непосредственно близости от площадки. Из-за этого вся трибуна должна быть заполнена не поймешь какими людьми.
Это точно подтверждает мой тезис, который я бросил в четверг в полуденной программе, что специально все было придумано. ЦСКА специально проиграл матч в Израиле, чтобы устроить здесь третью игру, такую показательную, собрать лишних гостей, значит, привлечь, собрать лишнюю рекламу, там лишнюю телетрансляцию получить.
Тонко.
И так далее.
Очень тонко.
Да, кстати, вполне может быть.
Да, я убежден практически
нет,
в этом.
Я нет.
Владимир не согласен.
Не согласен.
Ну, продолжим дискуссию тогда чуть позже.
Там они поиграли, тем не менее, если...
Да,
если
ну,
так.
В общем, короче, все, что высказывается, имеет право на жизнь. В этом и заключается, собственно, свобода слова, демократия, да, у каждого своя точка зрения. Мы продолжим программу после того, как послушаем новости. А сейчас я напоминаю вам, что в час дня обязательно послушайте программу «Ваше здоровье», повтор ее в час ночи, потому что, ну, какой спорт без здоровья, какое здоровье без спорта?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Правозащитники опасаются, что в отношении участников марша несогласных милиция применит силу. Как сказала Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, в таком случае ответственность ляжет на власти. Ранее власти не дали согласия на проведение шествия, разрешили лишь митинг на Чистопрудном бульваре. Однако сторонники оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены пройти маршем от Пушкинской площади. Представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков сказал Интерфаксу, что милиция будет пресекать все несанкционированные акции. По данным ГУВД, сегодня в Москве пройдут еще несколько митингов. В центре Москвы убит уроженец Карачаева-Черкесии. Мотивы преступления неизвестны. В Подмосковье сегодня проходит съезд Народной партии, который должен принять решение об объединении с партией «Справедливая Россия». В Японском море с борта сахалинского судна пропал радист Вячеслав Симонов. Экипаж ведет его поиски. Британское министерство внутренних дел изучает на предмет нарушения закона заявление Бориса Березовского, опубликованное в пятницу газетой «Гардиан». Он сказал, что готовит силовой переворот в России. Сегодня истекает срок, за который Северная Корея должна была остановить ядерный реактор в Йонбоне, однако пока она этого не сделала. Главу Всемирного банка, американца Пола Вулфовица, оказавшегося в центре скандала, поддержал Белый дом. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, который требует отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» призывает власти Ирана незамедлительно выпустить из страны журналистку Парнас Азиму. 3 месяца назад у Азимы, приехавшей в Иран навестить больного родственника, отобрали иранский паспорт. Глобальный экономический рост сейчас самый высокий за последние 30 лет.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», как всегда по субботам. Почти всегда по субботам ведут ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И крайне редкий случай, когда у нас в гостях слушатель. Теперь это будет периодически, сразу всех предупреждаю. Так что, пожалуйста, если кто очень хочет прийти, может оставить нашему координатору Марине Стауне, а она передаст продюсеру Александру Орлову-Сокольскому телефон ваш, и мы тогда вас пригласим. Вот так поступил Владимир из Московской области, и он у нас сейчас в гостях. Мы послушаем сейчас 2 звонка, Владимир, да, а потом вместе их обсудим.
Владимир из Новосибирска первый у нас на связи.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Приветствую всех присутствующих на передаче.
Спасибо.
И всех ваших гостей. Вот такой у меня 2 вопроса таких полушутливых, может быть, ничего? Не совсем, значит, относящихся, значит, немножко, может, с первоапрельским вкусом. Значит, мы знаем, что вот некоторые вратари могут выбрасывать мяч вплоть до центрального круга. А почему бы не, хотя футбол такая консервативная игра, почему бы не разрешить игрокам из, как говорится, мяч водить из аута одной рукой? Было бы острее, можно было мяч
подать. Владимир, Владимир, переходите ко второму шутливому вопросу.
А второй еще шутливее.
Так.
Вот в регби, допустим, когда судья вводит мяч в игру над схваткой, некоторый игрок подсаживает своего партнера, и тот там этим мячом
овладевает. Да.
Вот такой прием, почему нельзя принять в волейболе, когда, значит, выкинуть игрока на... или в футболе при этом...
Владимир, поняли ваши 2 вопроса, они действительно шутливые, я вам в шутливой форме отвечаю. У каждого вида спорта свои правила. Что можно в регби, то нельзя в футболе или в волейболе. Что можно там, где одной рукой швыряют, это где, например, тоже в регби, предположим, да, или в этом, в крикете там, или где, то нельзя в футболе. Все, Владимир, спасибо, что заставили нас улыбнуться. Мы по мере сил соответствовали.
И слушаем теперь Михаила из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, у меня, вы знаете, я обычно касаюсь темы детско-юношеского спорта.
Знаем, Михаил, у нас ваш телефон есть, мы все помним, да.
Да. И вот вы сегодня, и не только сегодня, часто говорите о телевизионных спортивных передачах. Да. А я хотел бы вот о чем еще сказать. Вот я сам лично обращался на некоторые каналы, и где-то вообще отказывались говорить. А на спортивном ведущем канале со мной продюсер главный, ну, больше часа, значит, ну, тем не менее, видите, удосужился все-таки так долго говорить. По поводу, почему отсутствуют у нас спортивные передачи для детей. Почему? Потому что это могло бы служить хорошей популяризацией спорта.
Михаил, да? Михаил, поняли ваш... Тут нас убеждать не надо. И вот как раз на эту тему наш гость Владимир из Московской области, я так его называю, как он себя представляется, как слушатель просто, очень многое может сказать, поскольку именно вот в этой области, я имею в виду телевидение и там, продюсерская работа, он как раз специалист. Владимир, ответьте, пожалуйста, Михаилу.
Ну, короткий ответ – это то, что, в принципе, сейчас телевидение все коммерциализировано, так? И поэтому, как бы, если были бы спонсоры вот этих трансляций детских, то их можно было бы организовать. Но пока у нас еще... Наше руководство, мы так скажем, и наши люди, которые имеют хорошие деньги, зарабатывают, да, они пока до этого еще не дошли состояния. Вот произойдет качественный когда-то у них скачок в уме, и, может быть, мы это все увидим. Но хочу вернуться как бы к нашему советскому прошлому, да? Да. Взять Подмосковье. В любом небольшом городишке была футбольная команда, хоккейная команда и разные другие секции видов спорта были. И что интересно, ведь футбол, например, я помню такое время, когда было, значит, две юношеские, мальчики и взрослая команда. Это, да, значит, с какое количество людей было привлечено в этом городе к спорту. И также в хоккее. А потом даже две мальчиковые команды, две юношеские и взрослые команды. То есть, и все они ездили по области, играли. То есть это был народный такой как бы футбол. Сейчас этого нет, к сожалению, так, такого массового. Вот. И если это возродить, то, может быть, не очень-то уже будет трансляция в таком плане, потому что все равно обмен будет происходить.
Да, когда ты будешь на телевидении передачи, там, если хочешь быть здоров, вот
веселые старты там, да, тоже, да, были. Но
семья, когда там с детьми, да.
Да, пытались возродить с нашим Авербухом тогда такую передачу, Илью Авербухом, да, вот, да, спортивную, но она не востребована,
оказалась. Это фигуристы, да, вы,
да,
имеете,
да, он уже как бы стал продюсером других, он шоу стал ставить. А до этого он в веселых стартах принимал на российском телевидении, но там опять-таки вопрос... Денег стоит, и
вот
все.
Вот именно. То есть она востребована, но не, она не востребована теми, кто должен деньги заплатить. Да, да, вот им как бы это не надо.
Да, да.
Им
на нее надо потратить как лишний день, который...
Да, им бы это как бы, да, как получается, им это ни к чему.
Спрос-то есть, аудитория, естественно.
Вот, да, если, да, было, да, бы общественное телевидение, то это было бы легче бы вопрос организовывать.
Понятно. Давайте слушаем еще кого.
Ну, теперь Петербург активно подключился. Артур.
Артур, здравствуйте.
Уважаемые ведущие, уважаемый гость. Вопрос, или точнее, мое высказывание будет касаться темы по поводу петербургского «Зенита», о которой здесь говорилось.
Понятно.
Я несколько не согласен с тем, что говорил ваш гость, в том числе и то, что говорили, может быть, и вы обсуждали.
Да.
Я смотрел, в принципе, в этом году все официальные матчи питерского «Зенита», за исключением игры с Ростовом полностью.
Так.
И в том числе и кубковые. И могу поэтому судить, может быть, не совсем объективно, может быть, субъективно, о том, каким образом играет «Зенит». Я не согласен с тезисом, что «Зенит» идет как бы на подъем. Как сказал Владимир, «Зенит» идет на улучшение, его игра идет. Я вижу, что игра на улучшение не идет.
Сейчас... Артур, одну секундочку, просто Владимир хочет сразу вам возразить, я
увидел. У меня еще есть несколько.
Да, пожалуйста, ну хорошо, тогда он потом уже скажет. Ладно, да, слушаем вас еще.
Я думаю, что последние три матча, в общем-то, свидетельствуют о том, что команды даже с точки зрения коллектива не существует. Есть некая группа игроков, может быть, достаточно высокооплачиваемых, которые команду из себя не представляет единую.
Ну, значит, нужно время?
По себе.
Значит, что... тогда вы же не противоречите. Значит, тренеру нужно время, чтобы этих игроков слить в единый коллектив.
Вы знаете, у меня есть сомнения о том, можно ли их сбить в единый коллектив.
Это а хотят ли они, допустим, есть еще такая версия, да, сами
момент,
игроки?
Второй момент, который, да, я хотел бы озвучить.
Да-да-да.
Мне кажется, что не все, к сожалению, здесь зависит от тренера, какой бы хороший он ни был. Ситуация отличается, скажем, от ситуации в каком-нибудь западном клубе, ну, достаточно известном даже западном клубе, она отличается кардинально в том, что мне кажется, что нынешний «Зенит» представляет из себя такой гигантский пиар-проект. Пиар-проект «Газпрома», пиар-проект «Матвиенко». И здесь определенные цели преследуются, которые, может быть, не совсем коррелируются с целями спортивными. Здесь уже идет вопросы, связанные с выборами в Госдуму, с выборами, местными выборами и так далее. Политические цели какие-то.
Артур, понятно,
цели
это
бизнеса
вот...
и так далее.
Артур, и... это хороший поворот, это интересный поворот. Вам там, конечно, близко, вам видней.
Где-то вот на каком-то далеко не первом месте, я бы сказал.
Понятно.
И мы наблюдаем вот эту вот трансформацию, мы наблюдаем разброд. Вот в тренерских каких-то амбициях, амбициях менеджмента, амбициях даже политических. И вот этот разброд, он, может быть, и на игре команды отражается.
Артур, спасибо за такой поворот темы. И я вот чувствую, что Владимир хочет тоже поучаствовать в обсуждении этой темы, да?
Да, Артур, я не имел в виду «Зенит», что он идет на подъем. Я имел в виду, что на подъем идет тогда, когда тренер сформировал уже ту команду, которая отвечает его как бы... видение игры, ту игру, которую он хочет показать с помощью этой команды, так? Это тогда значит, наступает подъем. Сейчас идет период становления, может быть, команды. Но я думаю, что сейчас возник некоторый внутренний конфликт такой, психологический. Почему я говорю, что психологический? Потому что адвокат к игрокам, наверное, сейчас предъявляет такие требования, которые они не желают, может быть, даже и воспринимать. Это я не знаю, но это мое предположение. И второй момент я хочу сказать, что, может быть, как пиар-проект это и имеет место, но, как всегда, тренеру нужно время определенное для адаптации. Вот возьмем Гусахидинга, да, он ведь... Что сделал в первую очередь? Он как бы стал русский язык изучать и немножко русскую ментальность постигать для того, чтобы правильно понять мотивацию наших игроков. И пока у него, я в этом вижу, есть хорошие продвижки, так? А вот с Диком Адвокатом я немножко в этом плане как бы это... С него, может быть, требует результата, а он тренер такой как бы более такой энергичный, более такой как бы мотивированный. Ему хочется тоже быстро дать результат. Но это как бы, результат этот не сразу должен прийти-то. Поэтому на это долго можно разговаривать на эту тему, но все равно время покажет только, кто будет прав, тренер или команда.
А вот что касается пиар-проекта, у меня вдруг возникло такое соображение. Если команда начнет проигрывать и вообще будет играть плохо, это получается анти-пиар, правильно? Перед выборами и для Матвиенко, и для всех остальных, кого Артур перечислял, это получится вообще анти-проект, да, если команда не выигрывает.
Ну, если получается, что Аршавин через голову адвоката звонит напрямую, чуть ли там не советником Алексея Миллера, там, выясняя там, детали, да? Свои, да, детали своего контракта, напрямую звонит, да? Там 2,5 миллиона евро, уточняет он, а сначала речь шла о 2,5 миллионов долларов в его контракте.
Ну, это, скорее всего, есть какой-то внутренний конфликт, который...
Вот, это и есть, конечно.
Ну, потом последний вот этот безобразный эпизод перед матчем со «Спартаком», когда...
Да-да, когда троих там...
Три ведущих игрока, по сути, клуба.
А что-то контракт сумасшедший. Откуда, Дима?
Ньюсвик, русский Ньюсвик, последний
прямо
номер...
Прямо опубликовал эти цифры, да?
Да-да-да, 2,5 миллиона евро.
Вот у нас программа «Час прессы и спорт», мы должны упоминать издание. Владимир как раз начал очень хорошо с литературной газеты, вот еще и русский Ньюсвик тут подключился, можно так считать.
Из Петербурга также звонит нам Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Большой обзорный вопрос, наверное, к вашему гостю, а может быть и к вам. Вот я вспоминаю, после Олимпиады 80-го года знакомый немец уверял меня, что советских спортсменов скоро выпрут со всех призовых мест. А я возразил, почему? Да потому что советские спортсмены не используют новые достижения прогрессивной науки в своих тренировках. А как дело с россиянами сейчас обстоит? Спасибо.
Георгий, да использовали, и какой-то это немец был,
не в курсе, не информированный
был немец, да. И тогда использовали, и сейчас используют все, что может, то используют. А что вы сказали уже гостю? Сейчас гости спросим его впечатление.
Ну, здесь как бы вот новые достижения в смысле подготовки, да, конечно, на Западе к этому относятся и подходят более грамотно. То есть у них обследования более такие идут детальные, и нагрузки, и рекомендации, все это идет. У нас... Немножко отстают в этом плане, но, опять-таки, это вопрос изменений себя с точки зрения подхода, а не каждый в возрасте, особенно как бы уже сложившийся, может себя изменить. Поэтому вот спортсменам вот молодым будет легче, чем тем, которые уже в возрасте. Или тренер, который в возрасте, по сравнению с молодым тренером, ему будет сложнее это все изменить.
Владимир, мне так нравится, как вы о спорте рассуждаете. Вот у меня просто короткий вопрос, короткий ответ, да? Вы сами-то спортом занимались?
В молодости.
Активно?
Активно.
Разными видами спорта?
Да, футбол, да. Хоккей очень активно, а акробатика, гимнастика, ну и другие там, борьба.
Понятно. Вот видите, я не случайно, я почувствовал, что вы вот в спорте, так сказать, даже в методике где-то, в общем, ориентируетесь очень неплохо. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт», и у меня к вам такое вот объявление сейчас, что в 16 часов на наших волнах будет прямой эфир программы «Дорога свободы». О марше несогласных в Москве. Как это было, там будет рассказано. С последними новостями выступит один из организаторов оппозиционной коалиции «Другая Россия», лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Также в передаче примет участие Сергей Гуляев, в прошлом депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из организаторов запланированного на 15 апреля марша несогласных в северной столице. Вот я прочитал очень важное объявление о прямом в эфире программы «Дорога свободы». А мы нашу программу «Час прессы спорт» продолжаем и слушаем кого?
Эмиля Викторовича из Москвы.
Здрасте, Эмиль Викторович.
Здрасте, господа. Здрасте. У меня вопрос ко всем вам вот по какому поводу. Я болельщик футбольный со стажем 45-го года. Бывал на трибунах в 40-х, 50-х, 60-х. Я прекрасно помню, что болельщики разных команд могли находиться на одной трибуне,
могли, конечно, обругать друг друга, но мордобоя, особенно, так сказать, после матча, никогда не было.
Эмиль Игоревич, поняли так, ваш вопрос.
Так что, собственно, произошло, господа? Почему?
А знаете, что произошло? Знаете, что произошло? Изменился мир, вот что произошло. Конечно, мы и в детстве, и в молодые годы, и всегда ходили на стадион, сидели разные болельщики, спорили по игре и так далее. Сейчас на стадион в основном ходят люди, которые не интересуются, собственно, тем, что происходит, а им важно себя заявить и, соответственно, группировки прочее, и прочее. Нет,
ну 60 лет, но много всего произошло. Да, не было баннеров с тех пор, да. Не было этих самых, как его, фаеров.
Но там сейчас это называется хореография, перформанс. Ну, это, да, кстати, хорошо, это же красиво, действительно.
Баннеры,
по крайней мере, это не мордобой, ну, вот, не швыряние фаерами. Там, друг
баннеры красиво, а много чего не было, и не было террористических актов, и еще очень чего многого не было.
Да.
Да, сейчас, Эмиль Викторович, многого такого стало, чего не было. Ну и я за это, если мы будем обсуждать, нам надо будет сутки на эту тему говорить.
Слушаем Георгия из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Я первый раз дозвонился. В общем-то, я далекий человек от спорта, но я с детства болел за ЦСКА.
Так.
Я хочу спросить. Вот процесс в спорте, особенно в баскетболе и в футболе, он не трансформируется в театрализацию? Потому что я сравниваю тренеров с Григоровичем, там с балеринами, там цифры умопомрачительные, гонораров, как у тех, так и у других. А спортсмены начали уже их перегонять. К чему это ведет, вот этот процесс? Я думаю, что он ничему хорошему не приведет. Знаете, как хозяева на ипподроме владеют лошадьми.
Хотя Георгий, эти лошади
дорогие, Георгий, но это будет регрессированный процесс.
Георгий, поняли вас. Но этот процесс идет очень давно. Вот Владимир как раз хочет, наверное, подключиться к обсуждению.
Да, почему? Потому что все-таки же спорт, он имеет тенденцию к развитию. Вот. И тем более, что интенсивно заниматься спортом, это очень большой труд. И вот те люди, которые себя посвящают этому профессиональному спорту, они где-то в 30-35 лет становятся в основном уже по здоровью инвалидами. И как им прожить остальное время, это очень сложно. Почему? Если они обладают другой профессией, то есть уже они могут жить на эти деньги и себя поддерживать нормально. А так как мы требуем, ну, как болельщики, все время хороших результатов, особенно высокого уровня, то тут момент наступает, вот, как бы получение этих высоких гонораров, оно оправдывает с точки зрения их самореализации потом. А до того надо сделать так, чтобы предприятие могло заплатить этим спортсменам такие гонорары. Вот это происходит коммерциализацией и уходит в сторону шоу. Но сама спортивная борьба от этого не проигрывает. Все вокруг этого становится только так.
А ведь очень давно было всегда известно, что, например, артисты цирка или вот балета, поскольку
балет, в 35 лет уходили.
Да, в 35 лет уходили на пенсию, и, ну, в то время всегда так было, а спортсмены как раз нет. И тогда получалось, что спортсмены, достигая этого возраста, 35 лет, пенсии никаких не получали, и все зависело от того, как им удастся устроиться в жизни. И многим не удавалось, ну, мы не будем сейчас все трагедии вспоминать, которые с этим были связаны, там, не знаю, Альметова, Численко, это можно очень долго вспоминать, там, ну, даже не будем, Сидоренкова. Ну, в общем, многие выдающиеся спортсмены потом оказывались вот в таком тяжелом положении, и... А сейчас... Будем надеяться, этого не произойдет.
Но... Вы знаете, я прошу прощения, немецкий язык, да, Владимир? Вы жили в Германии?
Да, некоторое время.
Вот есть какие-то брожения, допустим, масс в Германии по этому поводу, что вот спортсмены, гонорары? Нет. С точки зрения обывателя, я имею в виду.
Нет, с точки зрения обывателя там совершенно другой подход. Каждый занимается своим делом. Человек выбрал спорт, значит, он в спорте реализуется, он получает те деньги, которые он сумел сам своим трудом заработать. Там другое отношение к этому. Как вот человек себя реализует в обществе? Он может реализовать себя на 100%, может, на 80%, но все равно он получает определенные деньги для того, чтобы жить. И в разные это воспринимается, в области жизни, в области труда, это все воспринимается нормально. То есть человек зарабатывает деньги, он не нахлебник государства, он уже достоин как бы уважения. А если он хорошие деньги зарабатывает, значит, он и большие деньги. Значит, он уже как в это время...
Заслуживает этого, значит, да, достоин, действительно.
Чем-то жертвует, даже, вот говорю, спортсмен, который идет на большие моменты. Вот возьмите вот последний пример этого немецкого прыгуна с трамплинов, который выиграл 4 трамплина. Вот этот,
Свен Ханаваль, да?
А потом-то у него не сложилось ничего. Да. Вот. Но сейчас-то он, извините, у него там со здоровьем проблемы возникли. Но сейчас-то он еще может себе позволить жить спокойно. Но вот эта заслуга, которую он сделал для Германии, в свое имя вписал в историю этого спорта, он будет почивать долго-долго на этих лаврах.
Но дело в том, что вообще, ну, это социальная проблема. Никто же там на Западе не будет говорить о том, что врач квалифицированный зарабатывает больше, чем, предположим, квалифицированный работник хлебопекарни. Ну, никто же не будет вообще сравнивать их доходы, но при этом уважение и возможность хорошо жить имеет и работник хлебопекарни, и врач, и инженер, ну и так далее. Поэтому, ну, все, конечно, зависит от уровня. Ну, артисты великие там или невеликие, и знаменитые, и звезды шоу-бизнеса, и кинематографа, и театра, ну, все, также и спортсмены сейчас, Георгий. Так что думаю, что мы, в общем, как-то эту тему... осветили. Еще
что? Ну, последний у нас на сегодня звонок — Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Я хочу по двум вопросам: насчет Быстрова и насчет марша недовольных.
Несогласных,
Быстрова, да? Да. Или как они там, забыл. За Быстрова хочу порадоваться. Его ведь пригласили в 3 команды. Самый богатый Манчестер.
Якобы, ну, да, Кирилл Николаевич.
Спартака опровергает, тут не
да,
поймешь.
Да, да, да.
В любом случае интересно.
Ну, все равно интересно, да.
Да. А вопрос у меня такой. Раньше вроде или было положение, или собирались, чтобы молодые игроки вроде Быстрова до 25 лет не могли уехать. Действует ли оно сейчас?
Нет, или... нет, нет, Кирилл Николаевич. Давным-давно уже не действует, уже уезжают вообще дети.
Да нет, это невозможно. До 18 там стараются охранять. Это даже и в мире каким-то образом обходят. Этот Арсенал как-то умудряется тоже это обходить. У него там подростков полно.
Ну, Аякс, естественно, тоже ПСВ и так далее.
Ну, а до 25 это просто глупо. Это тогда просто все нарушит.
Ну, вообще надо же жить по законам. Вообще спорт должен жить по законам общества. Правильно я говорю? Ну, так же не может быть, чтобы человек не мог поехать учиться, например, в институт или куда-то в другую страну. Ну, также, соответственно, и спортсмен. Ну, предположим, он в возрасте 16-18 лет поехал заниматься в школе Аякса. Ну, и слава богу, вот такие примеры были. А потом возвращались с россиянами. Дятель, например, там. Ну, и еще какие-то были, да. Ну, в общем, Кирилл Николаевич, так что, в общем, нет никаких запретов. Запретами вообще, мне кажется, в жизни вообще никогда ничего не сделаешь и не добьешься. Есть, наверное, на пейджер.
Ну, пришла, да, пора сообщить тут на пейджер. У нас подобрались, на удивление, остроумные сегодня. Ну, то есть, в смысле, все как одно. Но, правда, естественно, Алексей, наш постоянный любитель тенниса, тут интересуется, кто вышел в полуфинал в Валенсии. Но мы специально не называли этот турнир, потому что тут какие-то совсем неинтересные имена. Но могу специально назвать. Тут 3 испанца: Альмагро, Вентура и Наварро Пастор. И итальянец Старача. Вот такой вот полуфинал, ну, так, не знаю. Ну, вот. А дальше уже тут действительно... Все очень-очень весело и интересно. Предлагаю новый турнир, пишет Дмитрий. Сборная НАТО против сборной Шанхайской организации сотрудничества. Половина человечества будет в восторге в случае победы над натовской сборной. А вот Каримов пишет: слушайте, вот видите, как хорошо жить в недемократическом государстве. Где-нибудь на Западе телекомпания скажет: нам невыгодно это показывать. И точка. Рыночная экономика. А у нас президент приказал, НТВ Плюс тут же забыл о выгоде. Весь рынок по боку, и наши люди на Дальнем Востоке смотрят футбол.
Если смотрят, слава богу.
Вот,
да.
Александр пишет: да. Предлагаю вместо 2 игр дома и на выезде проводить 4. 2 только для народа и 2 для особо нуждающихся в охране граждан. Можно будет заработать дополнительные очки, и с безопасностью напрягов не будет.
Прекрасно, вот. Замечательно. Так.
Еще есть Цветков из Одинцова. Нашего человека не изменить. Его лучше перед игрой держать на сборах, а то он на ужин перед игрой съест пол ведра макарон и всю ночь будет заниматься любовью. А во втором тайме он не то что бегать, ходить не сможет.
Это про кого, интересно?
Ну, видимо, про футболистов. И вот Леонид спрашивает: когда же состоится поединок Валуева и Кличко? Дело это важное. Это не просто удар в морду. Если проиграет Кличко, это станет нокаутом для всей оранжевой команды на Украине. Вот видите, все сообщения.
Нет, очень смешно. Одно
веселее другого.
Леонид, ну просто воспользуюсь вашей последней вот шуткой насчет нокаутом для кого-то. Тут как раз вот все газеты сейчас сообщают о том, что предстоит же матч Валуев-Чагаев, да, Руслан Чагаев. И вот сейчас произошло как раз, сегодня я читал эту заметку, произошло взвешивание. Оказалось, что Валуев, его менеджер всем говорил, что Валуев очень сейчас соблюдает режим и похудел. Он, оказывается, действительно похудел на 1.5 килограмма. Похудел Валуев.
Существенно. 48,5.
Да, да. Вот. Существенно. И весит он сейчас ровно на 40 килограммов больше, чем его соперник Руслан Чагаев. Там что-то 100... Ну, сами не помню. 148 или 100, и 108. Вот так примерно соотношение. Ну, вот Леонид пошутил, а мы заодно и какую-то информацию довели до его сведения. Итак, у нас время же приближается к концу неумолимо. Владимир, вообще понравилось вам у нас в студии?
Да. Атмосфера очень такая дружеская, и темы обсуждаемые такие все разносторонние. И вот последнее, что хочу сказать,
да.
Вот в этих сообщениях на пейджер, просто пересечение спортивной жизни и общественной жизни, политика, спортивная жизнь, и все это взаимосвязано. И на все надо так смотреть, что у нас творится в спорте, это надо смотреть, что у нас творится в обществе.
Понятно. А у нас еще такое всегда, мы уходим, когда из студии, у нас такое впечатление, вот какие хорошие слушатели. Вот у вас создалось, вот смотрите, звонило там, я не знаю, 16 человек вот тут, да, сегодня я записываю просто для того, чтобы посмотреть, кто уже был, кто новый. 16 человек. У каждого такие интересные соображения, правда? Вот в других программах, я имею в виду не Радио Свобода, а вот на других станциях, радиостанциях или телевидении, где тоже есть вот такая интерактивная тема, я как-то всегда мне как какие-то примитивные. Я болею за «Спартак», я болею за «ЦСКА», я там за кого-то болею.
Нет, я могу немножко по-другому
ответить. Да-да-да, скажите, значит, пожалуйста.
Здесь как бы вы слушаете и даете высказаться, а там пытаются ведущие как бы доминировать над слушателем. Вот это и есть разница в этом большая. Так? То есть, как бы они свою точку зрения сразу ставят выше. Потому что они,
чем кто звонит.
Да, они в студии. Они ведущие, они как бы в этом плане авторитеты. Но вот сейчас у меня была такая мысль.
Сейчас напомню тогда, потому что пауза в эфире невозможна, да, как да, известно, да, да. Да?
Значит, смысл в чем, значит, вот это, что наши уровень, болельщики, да, больше патриоты, чем спортсмены, которые выходят играть.
Понятно, но так
вот
они...
Вот почему я говорю, вот, к слушателям нашим.
Мне кажется, что наши болельщики, ну, в смысле, российских болельщиков, сейчас имею в виду, но, наверное, это во всем мире, больше патриоты, чем спортсмены, тренеры, а уж тем более...
Чиновники, естественно.
Чем чиновники, и тем более, чем те, которые для них зрелище должны обеспечивать. Вот то, что больше патриоты они, чем вот эти телевизионные чиновники, тут у меня нет никаких сомнений.
Это же очевидно, это же принцип любительства торжествует. Болельщики, они же бесплатно любят все, а футболисты, там, ну, в смысле, спортсмены, а уж тем более чиновники за деньги, так что уж тут все ясно.
Вот, любительство торжествует. На этом мы завершаем нашу программу. У нас в гостях был как раз любитель, слушатель Владимир из Московской области. Вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что через несколько минут или там секунд, или минут с секундами вы услышите программу «Свобода в полдень», которая всегда очень интересна.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.